Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова. 15 апреля в Татарском государственном театре кукол «Экия» состоится премьера пьесы Николая Гумилева «Дитя Аллаха». Постановщиком стал главный режиссер Гродненского театра кукол, лауреат международных конкурсов Олег Олегович Жукжда. «Дитя Аллаха» – одно из самых экзотичных и изящных творений Николая Гумилева. По сюжету райской девы Пери удалось найти одну из святынь – подкову кобылицы Магомеда, и в награду она просит у Аллаха свободы, чтобы наградить своей любовью достойнейшего из смертных. На ее пути встречаются прекрасный юноша, воинственный бедуин, калиф Багдада, и кому же достанется эта прекрасная девушка? Кого пощадит единорог и кольцо Соломона? Полная загадок и чудес восточная сказка обретает жизнь на сцене театра кукол «Экият». И сегодня у нас в гостях Олег Олегович, который поделится с нами своими мыслями о театральной жизни сегодня, а также расскажет о грядущей премьере. Добрый день, Олег Олегович.
Добрый день.
Олег Олегович, с чем связан такой выбор пьесы «Дитя Аллаха»?
Ну, очень люблю Гумилева, во-первых, потом уже достаточно долго лежит эта пьеса в моем репертуарном портфеле и жаждет своего воплощения. Ну, надо сказать, что практически не имела никакой сценической жизни эта пьеса. А тут вот подвернулось такое вот предложение из театра «Экият» сделать что-нибудь такое вот плюс-минус авангардное, что-то интересное, потому как достаточно молодая труппа, которая любит и хочет экспериментировать. Ну, я предложил. Очень рад, что мы нашли взаимопонимание с руководством театра и меня пригласили на постановку.
Творчество Гумилева всегда оставалось под какой-то завесой, но сейчас происходит его раскрытие творчества. С чем это связано?
Во-первых, как правило, мы как бы развиваемся по спирали, судя по диалектическому материализму, и вот это вот начало века, конец века, оно периодически повторяет друг друга, раскрывая как бы то, что не было еще предварительно открыто. Гумилев, в принципе, уникальный совершенно человек, это не только поэт, еще и ученый, то есть он был незаслуженно забыт, и память о нем, так сказать, была так, только вот где-то как-то всплывала достаточно редко. И плюс еще он долгое время находился, скажем так, в тени Ахматовой, но очень хотелось поставить.
А как вы относитесь к современной драматургии? Сейчас просто существует такая, возможно, тенденция, что в основном режиссеры ставят прозу, а современные драматургии как-то либо боятся говорить, либо у нас, возможно, там проблемы какие-то есть.
Как бы новая драма, которая достаточно широко существует и в России, и в Белоруссии, это, конечно, так сказать, на любителя, как мне кажется, в то время как классика, она, считаете, что навсегда. Я не очень, может быть, понимаю что-то, то есть это все такое балансирование между пьесой на злобу дня и каким-то авангардом, каким-то шоком. Я не люблю пьесы на злобу дня. Этого хватает в повседневности для того, чтобы тащить это на сцену.
А если мы будем говорить о традициях? То есть у нас в литературе есть свои традиции, если мы касаемся, допустим, татарского театра, например. Мы можем менять традиции или нет?
Традиции, они и поддерживаются, и вместе с тем они создаются. То есть какой-то происходит постоянный процесс. Нельзя, так сказать, носиться как с красным знаменем с этими традициями и их не развивать, их не пересматривать для того, чтобы театр был в движении.
А если мы будем брать современную драматургию, то сейчас современные драматурги берут какие-то старые пьесы, что-то берут оттуда, это правильно вот такой подход действия или нет?
Ну, с одной стороны, можно, конечно, завернуть конфетку в красивую бумажку, содержимое останется тоже. Хотя вот это вот недостаток свежих идей, то есть он очень сильно сказывается. Это не только в театре, это и в кино, отсюда постоянные фильмы, которые переснимают по каким-то старым сценариям, по каким-то старым фильмам, и все это как бы себя не оправдывает. Изначально оригинал является лучше, чем потом уже его абсолютно ненужное повторение.
А с чем это связано, вот такое заимствование постоянное у классиков?
Нету идей.
Почему нет идей у нас?
Не знаю, может быть, нам всем предстоит какой-нибудь прыжок в будущее. Мы пока еще, может быть, ждем вот этого вот накопления критической массы, чтобы, в конце концов, появился новый Станиславский. Хотя, понимаете, вот если взять японский театр кабуки, он же существует уже столетия. И в нем как бы практически ничего не меняется. И вот он как живое национальное достояние, оно так вот называется.
Если мы будем говорить о театральном образовании, какие проблемы вы бы подчеркнули сегодня?
Наверное, в первую очередь, это профессорско-преподавательский состав, который такие уже гиганты, которые сходят со сцены. То есть им уже очень трудно уже преподавать. А молодежь, она как бы еще не обладает таким педагогическим, наверное, опытом.
А как бы вы оценили профессиональный уровень у актеров театра?
Скажем так, я еще представляю из себя, так сказать, постмодерн, то есть я работаю в этом ключе и уже понимаю, что молодые актеры и зрители тоже, кстати, они уже не считывают каких-то отсылок. К сожалению, это уже вчерашний день, сейчас уже должен быть какой-то постмодерн, потому как цитаты, за счет которых мы жили, которые мы знали наизусть, они уже не работают. И, к сожалению, вот общий уровень культуры у молодежи, в частности, у актеров, он, конечно, падает, потому что очень трудно общаться с определенным возрастом, это не в силу моего возраста, конечно, но когда ты понимаешь, вот надо сделать вот так-то, так-то, вот как там было, или ты знаешь это стихотворение? Нет, не знаю, не видел. Это все надо рассматривать в комплексе абсолютно, потому что всегда были пьесы на злобу дня, да всегда было какое-то заигрывание со зрителем. Это в худших своих проявлениях театра. Хочешь популярности, значит, делай что-нибудь, так сказать, веселенькое и понятненькое, легкое, не углубляясь в проблемы, и будешь популярен. К сожалению, вот молодые актеры, они уже не ценят тот институт театра, который был привычен предыдущему поколению. Потому что сейчас как? Заканчиваешь высшее учебное заведение театральное, и одна мысль, одно желание – это сериалы, 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 потому что это деньги и популярность.
Вот сейчас мы тоже сталкиваемся с такой проблемой, что актеры из малых городов уезжают в Москву вот как раз-таки за этой одной ролью, за одним сериалом. Вот это правильно или нет? Кто-то говорит то, что нужно уезжать, опыта набираться. Но в итоге они же возвращаются.
Да, это не опыт, потому что этот монстр огромный, Москва, она высасывает из тебя все. И если ты недостаточно внутри стоек, если ты не имеешь того жизнеопределяющего стержня, то все может закончиться достаточно плачевно, потому что талантливые, казалось бы, молодые люди, они вынуждены уходить из профессии вообще.
Так, то есть можно сказать, где родился, там и пригодился.
Ну, это хорошая пословица, конечно. В принципе, может быть и нет. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Как говорится, есть вторая пословица: плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Но как-то вот совсем недавно отбирал студентов для пополнения труппы театра. Ну, вижу, так сказать, мальчик какой-то такой симпатичный, что-то там это самое. Я такой посылаю вопрос в лоб. Говорю: Гамлета сыграть хочешь? Он сказал: ау-ау-ау. Говорю: вот давай, приезжай. Как-то так.
Как для вас, актер должен вживаться в роль или переживать его образ на себе?
Это как бы, так сказать,
две разные,
да,
школы.
Две разные школы представления, да, и переживания. Дело в том, что абсолютно неважно, чем ты будешь достигать эффекта у зрителя. как ты будешь заставлять его страдать, радоваться, сопереживать. Иногда для этого, если брать, так сказать, по Чехову, достаточно просто перейти из одной мизансцены в другую мизансцену, из одного угла в другой угол, там, приподнять руку по определенным ракурсам, и все, и зритель твой. А с другой стороны, по Станиславскому надо в себе найти то, что вот соответствует данному состоянию. Но я, поскольку все-таки режиссер театра кукол в основном, поэтому нам, конечно, ближе Михаил Чехов, потому что кукла не может переживать. Она может делать вид, что она переживает, это да.
А что вы обращаете, когда отбираете к себе новых актеров в труппу?
Я пытаюсь найти среди них таких же сумасшедших, какими когда-то были мы, которые вот неслись в то есть театр превыше всего. Ну, кино это было что-то, так сказать, недоступное, неприступное, а вот театр, да. И вот таких вот людей достаточно мало. А бывает так вот, пришел, сделал такую, как яркая вспышка, и погас.
И все, и конец.
И все, и конец.
А в течение вашей жизни вы можете заметить такую тенденцию, как менялся актер? Допустим, 90-е годы, начало 2000-х, сейчас.
Ну вот в 90-е годы было очень, не то чтобы модно, но одним из таких столпов была Прибалтийская школа игры. Такие великие актеры, как Донатас Банионис, там, скажем, да, сразу вспоминаем Солярис, Мертвый сезон там, и так далее, никто не хотел умирать, и с ним целая куча этих вот актеров, которые бы внешне вот ничего не играли, то есть у них ничего не проявлялось, но внутри чувствовалась определенная глыба личности, эмоций, всего. Это без сомнения оставила какой-то вот след, безусловно. Потом уже более позднее, скажем, как такое ответвление, это Виктю, когда было модно ставить спектакли а-ля там «Служанки». Театр Виктюка, короче, там Федор была прекрасная совершенно. Эти мужики в юбках у нас, кстати, тоже будут мужики в юбках. То есть вот такой шокирующий вариант. Но это было даже не то, чтобы такое заигрывание перед какой-то западной культурой, потому что они как бы спокойно абсолютно развиваются там. Они очень любят классику российскую, Чехов, Достоевский, Толстой. У них четко разделено, как правило, то, что для развлечения, и то, что, скажем так, для обучения.
Актуальность пьесы. Насколько она сегодня актуальна, пьеса «Дитя Аллаха», в наши дни?
Вот мы подошли к самому интересному. По мысли Гумилёва, по заключительной мысли, ведь право на любовь дается поэту. Поэтому никто там, ни золотая молодежь, там, ни какие-то властители, калифы на час, что называется, они все проходят мимо. И вот эти вот руки, которые тянутся вот к этой вот бедной, но прекрасной Перри, которую каждый хочет ей обладать, но они все недостойны, то есть не об этом. Гумилёв превыше всего ставит поэта-художника.
Поэта, то есть слово?
Нет, именно в значении художника, который создает прекрасное.
А если мы сравним с нашим временем?
А вот нам этого, наверное, как раз и не хватает, как мне кажется. Мы идем по другому пути, и наша Перри уже давно превратилась в золотого Оскара. То есть нету души, нету души.
Почему так происходит, нет души?
А это все отсутствие нашего классического образования. Я так
думаю. То есть классики не хватает
все-таки? Не хватает, безусловно.
Если мы опять же вернемся к современной драматургии, мы вернемся обратно к классике, может быть, поэтому такое пересечение идет.
Может быть, потому что когда начинаешь раскапывать того же Островского, того же Чехова, того же Достоевского, то есть если начать копаться, если снять вот эту вот вековую пыль, которую они собирают, стоя на каких-то книжных полках, а прочитать это в соотношении с нашей жизнью, прикинуть это на себя, подумать, почему это было так. И дело абсолютно не в исторических кринолинах, так сказать, или как там одевались купцы, хотя это тоже очень, очень интересно, потому что это определенный срез жизни, как было когда-то.
«Дитя Аллаха» в постановке кукольного театра, наверное, довольно-таки необычно. Какой возраст?
Ну, возраст мы как бы так написали 12+, слава богу, там ничего этакого нету, там есть прекрасный текст, там есть прекрасное слово, от того, как актеры будут доносить его до зрителя, от этого будет зависеть, наверное, успех спектакля. Ну и, конечно же, любимый прием – это разделение актера и куклы, то есть публика видит и актера, и куклу. в соотношении таком, что кукла – это физическая оболочка, а душа – это актер.
Кто выступил композитором к постановке?
Композитором – это мой друг, многолетний мой композитор. Мы уже больше 30 лет вместе работаем. Это Павел Кондрусевич, и вот все такие программные спектакли я вот делаю с ним.
Будет звучать инструментальная музыка?
Нет, это, конечно же, запись, но это абсолютно оригинальные музыкальные темы.
А художником кто?
А художником выступает главный художник театра «Кукол» в Минске Людмила Скитович. Тоже очень такое необычное такое решение. Она это делает как бы чуть-чуть по-детски. Там нет каких-то там реальных персонажей. Они все чуть-чуть гипертрофированы. Они все чуть-чуть, получается, ущербны даже. И вот это вот шесть дервишей, которые раскручивают это вот действие, и одна девушка, которая, собственно говоря, играет Перри.
Как вы считаете, театр – это элитарное искусство?
Безусловно, элитарное. Безусловно, элитарное. И один из постулатов о том, что вот все дети любят театр кукол. Неправда. Не все дети любят театр кукол. Точно так же, как и не все дети любят мультфильмы. Не все. Ну, если мультфильмы – это такая массовая продукция, то театр, конечно же, это для избранных. Я не в плане восприятия, но в плане потребности, душевной потребности. Угу. То есть, хорошо, мы как родители делаем первый шаг – это мы приводим ребенка в театр, а потом уже мы понимаем, что это надо для его развития. То есть, не воспитывать, не учить чему-то, а именно театр как…
Это... Родители, наверное, тоже должны быть заинтересованы.
Конечно. Ну, есть определенная такая преемственность. Вот, например, вот на опыте Гродненского театра кукол. Сейчас к нам приводят своих внуков, те дедушки и бабушки, которые когда-то были первыми зрителями нашего театра. То есть, значит, они понимают, что в этом месте ничему плохому их чадо не научат.
Но сейчас у нас мир цифровых технологий, наверное, очень тяжело завлечь, особенно молодого зрителя в театр.
Да, безусловно, трудно. Но я все-таки не за то, чтобы раскланиваться перед зрителем, чего изволите, потому что мы должны быть впереди зрителя. Мы рождаем спрос, наше предложение.
Чего сейчас не хватает именно молодому слушателю, зрителю? Вот если мы говорим то, что театр – это элитарное искусство, а как человек до этого дойти может? Если мы будем говорить то, что мы не хотим ему понравиться просто так, а как тогда завлечь? Чем сейчас удивить зрителя, по-простому говоря?
Ну, это трудно. Театр – это живое общение. Театр – это модель пространства, модель мира, которая выстраивается здесь, сию минуту, и только для тебя. Неважно, что там сидят другие зрители. И поймать этот вот момент, когда ты понимаешь, что выключить, переключить ты это не можешь. Это как бы жизнь идет, вот другой пласт жизни, он идет вот параллельно нашему, и мы можем за ним последить, мы можем себя отождествлять с героем. Вот это вот сопереживание. То есть ребенок должен хотеть этого сопереживания. Вот у нас в зале кресло, и верхняя планка деревянная, она по центру вся съеденная. Это значит, что дети вот так вот стоят, вцепившись в спинку впереди стоящего кресла, его грызут, забыв про все на свете. Как бы это ни выглядело, так сказать, смешно и физиологично, то есть, но это говорит о том, что в этот момент они о себе не думают. Они полностью захвачены тем, что происходит на сцене.
Вот если ребенок придет, допустим, на эту же пьесу «Дитя Аллаха», что он должен почувствовать, с какими мыслями он должен уйти?
Самое простое, на что должен быть способен театр, это просто рассказать историю. Это одно из самых таких элементарных вещей. И вот просто рассказать восточную сказку, как это было, кто какой был, кто был хороший, кто был плохой, почему. И вот самое, наверное, дорогое будет для меня, если, когда дети приходят с родителями, то после спектакля, чтобы им было о чем поговорить.
А вы как режиссер немного отступаете от произведения или строго идете по Гумилеву?
По тексту, по Гумилеву и по событийному ряду, конечно же.
Это принципиальная позиция такая режиссерская?
Нет, или... нет, это не принципиальная позиция, просто, мне кажется, она выстроена достаточно легко, изящно. То, что можно там местами слова менять и так далее, это к делу как бы не относится. Другое дело прочтение. Почему там эти вот дядьки в белом будут ходить? Ну, я думаю, что 12-летний ребенок не будет так уже задавать подобные вопросы. Он уже ж не 5-летний. Ну, и это вон то время, тот вон час сценического действия, когда они, скажем так, отдохнут от этого сумасшедшего нашего жизненного ритма. И, может быть, вот по волнам этой вот поэзии, этого слова, этого поэтического мира поплывет и зритель.
Что вы пожелаете зрителям Казани, актерам казанским, наверное, в первую очередь?
Казанским актерам я хочу пожелать.
Кстати, как вам труппа казанская?
Прежде всего, конечно же, здоровья, новых интересных спектаклей. Мне очень комфортно работается с актерами. То есть это действительно такой подарок для режиссера, когда актера не надо заставлять что-то делать. Когда он готов, то он отдается тебе полностью, и мы вместе делаем спектакль. Это так прекрасно, это так приятно. Много в театре случайных людей бывает, но вот не просто он приходит, а отбывает свою повинность театральную, 3 спектакля детских, когда уже ненавижу этих детей, вот, и когда они все-таки отдаются всеми силами.
Спасибо большое, Олег Олегович. Желаем вам творческих успехов, весеннего вдохновения и крепкого здоровья.
Спасибо. Приходите на премьеру.
Второго и 3 апреля в театре «Камала» прошли гастроли Александринского театра «Санкт-Петербург». На большой и малой сценах были представлены 2 премьеры последних лет. Спектакль-концерт народного артиста России Николая Мартона «Вертинский русский Пьеро» и театрализованная оратория «Маузер» режиссера Теодора Терзопулиса по пьесе Хайнера Мюллера. Дни Александринского театра в Казани организованы в рамках федеральной программы «Большие гастроли». О том, как складывается театральная жизнь, поделился с нами народный артист России Николай Мартон.
Мне очень приятно, что ко мне пришли работники радио. Это высокое искусство, и я должен вам сказать, прежде чем буду отвечать на ваши вопросы. Я с ним связан больше 65 лет. Я был вообще студентом и начал читать на Киевском радио. Да. Начал читать на украинском языке. Поэзию Шевченко, Леся Украинки. И потом, когда мы сказали, что мой голос услышали в Канаде, я был потрясен. Я был где-то на 2-м, наверное, курсе театрального института и думаю, боже мой, как же это так? Где Канада? И там услышали мой голос. Люди, которые, ну, украинцы, которые живут там, в Канаде и так далее. Дальше вся жизнь моя связана не только с театром, но связана и с радио. Мое любимое искусство. Я считаю, я даже вот сегодня думал, знаю, что вы придете. Я даже думал, что для меня важнее, театр или радио. Потому что у меня есть и театр, у меня есть и телевидение, и кино, и концерты с оркестрами большими. А есть радио. Но думаю, что это, если не первое, то второе. Мое любимое искусство. Вот все, что я хотел вам сказать. Теперь спрашивайте.
Спасибо большое. Пожалуйста. Вы сейчас на всех нас, радистов, похвалили. Я хочу спросить вообще в целом, как прошли для вас гастроли в Казани?
С моей точки зрения, хорошо. Я не могу сказать такими словами высокопарными. Это не надо говорить, это неприлично. Это должны говорить люди, которые смотрели это все. Но с моей точки зрения, удачны были эти гастроли. Интересно, что оказалось так, что участником этих гастролей я был, но так, человеком, который плотно занят в этих гастролях. Каждый день я работал. У меня была творческая встреча с студентами, с молодыми людьми, в союзе театральных деятелей. У меня вчера был спектакль «Вертинский», «Русский Пьеро», и сегодня спектакль «Маузер». Так что я в каждом спектакле занят был, и зрители ваши принимали нас очень хорошо. Но я их помню еще, мы много лет тому назад были с «Ревизором», и я тогда понял, что зритель Казани очень театральный зритель. Тонко чувствующий, внимательный, благодарный. А сейчас это все подтвердили, потому что вчера был восторженный прием Вертинского моего, и сегодня прекрасный прием. Так что я благодарю вашего зрителя. Спасибо вам большое.
Николай Сергеевич, как вы относитесь к современной драматургии?
Я не могу сказать, что отрицательно, но я не могу и сказать, что с восторгом. Я спокоен к этой драматургии, потому что, к сожалению, ну вот в последнее время я не знаю какой-то очень яркой, мощной пьесы, просто не знаю. Ну, может, потому что я не все читаю, так тоже утверждать нельзя. Но то, что я слышал, то, что я видел в других театрах, спектакли на современную тему, они меня мало беспокоят. Меня, конечно, больше волнует классика. Хотя я в своей жизни, будучи молодым артистом в Симферопольском театре, я очень много сыграл современных авторов, но это были Арбузов, это были хорошие авторы. Приходилось и плохие пьесы тоже играть, но меня больше интересует, конечно, классическое произведение.
А вот сегодняшнее произведение Маузера, это все-таки относится более к современной драматургии?
Ну, не очень современной. Это ведь 30-е годы где-то, когда Мюллер написал эту пьесу. А назвать ее классикой, кто ее знает, назвать ее современной пьесой, тоже я не знаю, как она. Странная очень пьеса. Вы посмотрели спектакль?
Да, смотрели, вот только что вышел.
Он странный. Когда я это прочитал поначалу, то я вообще не понял, что это такое, зачем эта пьеса. Я смысл понял, что это трагедия, что это страшное дело, что такое война.
Пересечение с Тихим Доном.
Ну, конечно. Но как это играть? Как это будет зрителю интересно? Насколько это интересно? Потому что и сюжета нет. И идут повтор почти одних и тех же фраз. Каким образом заинтересовать зрителя, чтобы они были внимательны, чтобы они пытались вникнуть в эту всю историю, в смысл этой пьесы. И здесь какая-то особая энергия нужна для того, чтобы это донести. И такой, я думаю, что это и случилось. Я думаю, что зритель все-таки в результате принимает ее, принимает. Я думаю, что останется это и в памяти, и в душе этих людей, которые смотрели этот спектакль. И замечательный режиссер, с которым я три спектакля сделал, Терзополос. Это известный с мировым именем режиссер. Я играю Брехта, его спектакль «Мамашу Кураж». Этот спектакль еще был один, конец игры, три спектакля я с ним сделал. У него своя система работы с артистами.
Он был последователем, получается, Брехта, верно же? Он же последователь.
Да, он учился. Ну, не лично у Брехта, но у его правой руки, у Мюллера. Так что он знает это все. И он утверждает, что главное в театральном искусстве именно энергия. Даже не мысль, не чувство, не характер. Это само собой разумеется. Но если не будет в эти все вещи, которые я назвал, не будет энергии, ничего не будет. Никому это все не нужно. Это все слова, 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 слова. А вот если она будет, и актеры умеют эту энергию донести до зрительного зала, а их тысячи сидит в Александринском театре, ну, а здесь тоже, наверное, 500-600 человек,
700.
Не знаю сколько, вот тогда это будет называться театральным искусством.
Скажите, какой школе вы придерживаетесь? Это изображать переживания на основе своего творческого воображения или проживать роль по Станиславскому или все-таки по Чехову?
Я отношусь к этому так. Меня учил мой учитель, что артист, которого он воспитывает, должен идти по всем школам. Он должен их знать. И не только знать, прочитав их. Он должен практически понимать все. И Станиславского, и Немировича Данченко, которые использовали одну систему, и Мейерхольда, у которого была другая система, и Михаила Чехова, третья, Брехта, четвертая, и так далее, и так далее, и так далее. Мой учитель говорил, вы должны сыграть все, комедию, трагедию, драму, водевиль, все. Вот тогда вы будете хорошим русским артистом. А если вы будете придерживаться только одной школы, вот школа переживания, знаете, обо мне много написано у нас, и это артист школы представления. Ну и пишите представление, что такое представление, что я вам тут все представляю все время. Я же еще и думаю, я еще и сопереживаю, проживаю роль со своим героем. И то, и другое должно быть. И тот метод, и другой метод. Тогда у тебя получится характер, тогда у тебя будет роль, тогда это будет человек, который будет интересен людям.
А как сегодня актеру добиться как вот энергии? У нас сегодня такое время достаточно сложное. Опять же, такие гаджеты, они как раз-таки энергию-то и забирают. Как сегодня актеру правильно выбрать образ, что ли, свой? Вот ну, именно знаете, молодому актеру.
Ну, время-то и молодому, и пожилому актеру. Сейчас, конечно, очень трудное время, особенно сегодня. Это идет страшная история, то, что происходит с нами, с миром, со всем. Как хотят уничтожить Россию. Все это мы знаем, это ужасно. Ну как, все равно сопереживаешь этому. Потом я украинец. Родился на Украине, 40 километров от Киева. Там идут бои сейчас, и даже в моей деревне может быть бой, я не знаю точно, у меня нет связи там. Но такова жизнь сейчас, и мы должны это понимать, что без этого нам дальше жить нельзя было в России. Это все правда. Есть люди, которые против того, что происходит, я не в их числе. Я за то, что мы должны эту гадость, это уничтожить, потому что я видел, мне много лет, я видел фашистов, которые прошли через мое село когда-то в 41-м году, они проходили. Те же фашисты, абсолютно те же, потому что все, что они берут оттуда, что было когда-то, сейчас на Украине. Конечно, эту гадость нужно убрать обязательно. Но я ушел в политику, а мы говорили, как найти энергию, да? Но есть же профессия. Правильно, ты обучен этому, хотя научить быть артистом вообще невозможно, как быть писателем, там, поэтом, как ты его научишь. Дал тебе Господь Бог это, папа и мама, это и есть. А если не дал, то этого нет. Но есть, конечно, в обучении актерскому мастерству, есть обучение о том, как уметь владеть собой, как сосредоточиться, что я должен сегодня читать. О чем я должен думать? Я должен слушать музыку. Есть у меня поэзия, которую я люблю, не меньше театра. Ну и так далее. Есть у меня одна жена, которую я люблю. Я восхищаюсь молодыми артистами, если они талантливы. И так далее, и так далее. Я до сих пор, мне 87 лет. Я смотрю на женщин красивых и на вас смотрю с удовольствием. Вот вам, пожалуйста, это и есть. Мне нужен час для того, чтобы я был готов к работе. Кто-то разговаривает, и там смеются анекдоты и так далее. Я тоже был один. У меня гримерка в Александринском театре, я один. Там никогда никого не бывает. Мастера знают, что со мной на какие темы не надо разговаривать. Сделали мне грим, там одели меня. Николай Сергеевич, удачи на спектакле вам. И все, я сосредоточен. И моя энергия уже при мне, перед спектаклем. Она готова уже работать.
А с высоты вашего опыта, как вы можете оценить сегодняшний уровень актерского мастерства у молодых исполнителей?
У молодых артистов. В Александринском театре молодежь хорошая, потому что их отбирает великий режиссер Валерий Фокин. Он каждого внимательно очень смотрит их в театральном институте, и кто-то показывается где-то. Ошибок нет. Если он берет, это талантливый человек точно. И они так и доказывают, потом работая. Ну, есть, конечно, и актеры, которые маленькие роли играют, и они не будут никогда больших ролей играть, но те, кого он берет, он знает, во-первых, зачем он берет. Он знает, что они будут играть, какую роль он ему даст, как он будет развиваться. И там есть ошибки, конечно. Кто-то где-то останавливается, кто-то идет вперед и так далее. А в других театрах мне менее интересно. Есть, конечно, какие-то актеры замечательные, молодые. Но это единицы. У нас их больше.
Как вы считаете, что сегодня не хватает актерам в актерской игре?
Актерам ничего не хватает.
Вот если сравнить, допустим, 20-й век.
Но если я не буду говорить о всех актерах России... Но в Александринском театре хватает всего. У них есть роли, самое главное. Они все обеспечены ролью. То есть они работают как профессионалы уже. И на этом, на ролях они растут. У них нормальные зарплаты. А такие, которые человек спокойно живет. Потому что я знаю, как с зарплатами периферии. Это ужасно, и Министерство культуры, что за голова у них, что за сердца. Мне надо же думать об этом, как помочь людям. Они трудятся, как, я не знаю, как лошади. Тяжелая же работа, наша профессия ужасно тяжелая. Не делается этого, к сожалению. В Александринке это нормально. Так что есть роли, есть нормальные деньги. А чего еще надо? Их любят, хорошо относятся к ним все.
В чем отличие актера театра от актера кино? Какое? Вот как актера выбрать, если его и туда тянет?
Нет, я не думаю, что есть какая-то разница. Я не киноактер, хотя я сыграл где-то в 45 фильмах. Ну и что? Он сыграл какие-то роли. Это в основном эпизоды были, но есть и хорошие роли. Несколько, две, три, наверное, всего. Но они не сделали мне славы, что меня знало. Хотя вспоминают даже какие-то вот там Женя, Женечка и Катюша. Есть там немец один, какой-то майор там, да? Это и кто-то... О, так ну-ка, ну, Женя, Женечка, Катюша. Ну, вот, конечно, ерунда собачья. Что-то за... Ничего там нет. Но есть и «Два брата» Лермонтова. Такой фильм, телефильм есть. Снят давным-давно, лет, наверное, 45-го назад. Там замечательная трагическая роль там одного из братьев. И что-то есть в кино, и в последнее время есть «Хуторянин», есть 12 серий, по-моему, какого-то и армянина там играю, интересного очень человека, кстати. Вот, так что какие-то работы есть. А чем отличается? Ну, кто-то чувствует камеру, кто-то не чувствует. Так же, как радио. Что такое микрофон? Это искусство сложное очень, удивительно сложное, потому что ты один в студии, как вы прекрасно знаете, да? Один артист, больше ничего нет. Если ты просто артист, который будешь говорить слова, никому это не интересно. Никто тебя слушать не будет. Выключат радио обязательно. Потому что, допустим, в Ленинграде, в Петербурге, вот в моем театре было 2 или 3 актера радио. Его приглашают. А если приглашают, значит, он нужен. Я начал там работать, у меня еще украинский маленький акцент был, и режиссер со мной месяц работал над русским языком, а так как я украинец, я знал украинский и русский, 2 языка. А он со скрипкой со мной работал. Он работал со мной, Пушкина «Кавказский пленник», есть такая поэма у него, прежде чем записать ее, месяц он работал со мной. Но он сделал все, что я до сих пор говорю хорошо на русском языке.
Мы сейчас сталкиваемся с такой проблемой, что наши актеры молодые уезжают в Москву в надежде, может быть, получить какую-то вот одну роль, как еще говорят, актер одного кино, актер одной роли.
Да, да.
Нужно ли это делать? Считаете ли вы это проблемой, если актер из маленького города уезжает в Москву?
Нет. Актер должен работать в своем спектакле. Если его кто-то увидит и пригласит, пускай едет и снимается. Знаете, я вот даже ребятам говорил на встрече первый день о том, что есть случай, есть судьба. Повезет тебе, не повезет тебе. Ты можешь просидеть в этом театре всю жизнь, а потом кто-то тебя увидел, как меня увидели на гастролях, увидел Вивьен и пригласил меня. Я счастлив быть в этом городе, потому что в этом городе работали мои 2 любимца. Один Василий Иванович Качалов, а второй Федор Иванович Шаляпин, которого я люблю одного и другого. Я ни того, ни другого, конечно, не видел в жизни. Но Качалова я слышал, его великий голос совершенно. Кстати, я ребятам там читал «Девушку и смерть», а это я откуда взял? Не потому что я ее нашел, я даже не знал эту сказку. Я услышал впервые Качалова, когда он читал эту сказку. И я услышал, я был потрясен этим чудом, этой сказкой. И мне захотелось, я всю жизнь, она со мной, эта сказка, я и читаю это иногда. Так что бежать куда-то. Молодым людям надо обязательно работать в своем театре, в своем городе. И подольше. Ну, какие-то годы. Потом, если он чувствует, что уже ему дают работы, но ему уже здесь маловато, надо уже смотреть куда-то. Может быть, поменять место. Не надо никуда торопиться, потому что приедешь в Москву, приедешь в Санкт-Петербург, будешь ты там где-то подавать пальто кому-нибудь.
Вы верите в судьбу?
В судьбу верю. Верю обязательно. А как же?
То есть за нас все уже предрешено, или мы все-таки творцы?
Ну, если тебе не повезло... Ну, это я думаю, что человек не просто родился как-то. Я человек верующий, ну, не фанат верующий, но я бываю в храме, я знаю молитву. И мне это необходимо. У меня есть молитва и при выходе на сцену. Так что я все-таки верю в то, что все не так просто.
Что бы вы пожелали нашим актерам молодым? Именно молодым.
Молодым актерам ролей обязательно, чтобы они были в первую очередь. Дальше. Режиссуры, которая будет с ними работать, будет их учить и делать их хорошими артистами. Наверное, самое главное.
Спасибо вам большое, пожалуйста. Николай Сергеевич. Желаем вам здоровья, пожалуйста, творческих успехов и весеннего вдохновения.
Спасибо большое.
Сейчас прозвучит отрывок из спектакля «Маузер» с участием Николая Мартона.
Чему убивать и умирать, если революция – цена революции? Цена свободы те, кого нужно освободить. Чему убивать и умирать? Почему убивать и умирать, если все революции не родится? Зачем убивать? Так ли похоже кричал сквозь гул сражения, а гул становился все громче и громче. Тысяча рук сомкнулась на нашем горле, и не было средства против сомнения, кроме смерти усомнившихся в революции. Я не видел, какие у них руки, когда они стояли под дулом моего револьвера и лицом к каменоломне. Натружены они или не натружены, они были крепко связаны веревками, и мы убивали их моей рукой. Зная, что насущный хлеб революции... Зная, что насущный хлеб революции — это смерть ее врагов. Зная, что нужно полоть траву, чтобы она оставалась зеленой.
Смерть врагам революции.
Смерть врагам революции. Я знал, что убивали других на следующее утро. И на третье утро убивал снова. И не было у них ни рук, ни лица. И моим зрачком, который глядел на них, и моим ртом, который говорил с ними, был мой револьвер, а словом моим была пуля. И я не забывал об этом, когда они кричали, когда мой револьвер сбрасывал их в каменоломню, врагов революции к другим врагам. Это была работа, как любая другая, потому что я знаю, что когда в человека стреляют, из него льется кровь, как из любого животного. Мертвых мало что отличает, и то ненадолго. Но человек не животное.
Я давал смерть моим врагам. По приказу партии.
По приказу партии. По приказу партии. По приказу партии.
Смерть врагам революции.
Смерть врагам революции. Но... Смерть врагам революции. Но...
Вы слушаете программу «На волне Татарстана». 7 апреля Государственный симфонический оркестр Башкортостана открыл гастрольный тур в Татарстане выдающимся концертом академической музыки национальных композиторских школ двух республик на главной сцене Казани в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Программа концерта была составлена главным дирижером Национального симфонического оркестра Башкортостана Дмитрием Крюковым совместно с Союзом композиторов Татарстана и с Союзом композиторов Башкортостана. Вечер стал действительно ярким музыкальным приношением композиторам, чье наследие является гордостью высокой культуры двух соседних республик. Прозвучали увертюры к опере «Салават Юлаев» Загира Исмагилова, увертюра «Нафиса» Назиба Жиганова, башкирская лирическая сюита Хусейна Ахметова, фрагменты из балета всеми любимого «Шурале» Фарида Ярулина, «Летание» Леонида Любовского, сюиты «Симфонические танцы» Рашида Калимулина, симфонические сцены Лейлы Исмагиловой, а также прозвучала мировая премьера «Симфония номер 6» Рустема Сабитова. а также симфоническая поэма «Золотой трон» Гефеста Валерия Скобелкина. Сейчас прозвучат симфонические танцы Рашида Калимуллина.
Thank you.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана». Только что прозвучал отрывок из сюиты «Симфонические танцы» Рашида Калимуллина. Ну, а наша программа подошла к концу. Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. До новых встреч в эфире!
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».